Мы вернемся к этому позже. А пока отметим, что именно из-за игнорирования этих азов исторического материализма и возникает немедленно тот парадокс, когда материалистическое понимание механизма общественного развития оказывается запертым в границах предыстории, а коммунистическая партия, взорвав эти границы и превратившись в правящую, в результате тут же становится теоретически безоружной, обрекается в дальнейшем экономическом строительстве на ползучий империзм, а в этом случае ни о каких коренных преимуществах социалистической экономики, строящейся без научной основы, пресловутым «способ проб и ошибок», говорить попросту не приходится. Особенно печальна участь, на которую в результате этого обрекают себя общественные науки. Имея фактически в качестве своего реального предмета те или иные стороны развития коммунистического типа, они вынуждены имитировать согласование своих результатов с методологической основой, в качестве каковой выступает общая теория развития абсолютно противоположного типа, материалистическое понимание предыстории. Это неизмеримо сложнее, чем согласовать современные представления акушерства и гинекологии с догматом о непорочном зачатии и неизбежно возникающее при этом схоластическое теоретизирование своими масштабами и утонченностью заставило бы бледнеть от зависти корифеев средневековой схоластики. Было бы хорошо, если бы вскрытый парадокс оставался достоянием только теории. К сожалению, это далеко не так. Так в чем же состоит подлинное материалистическое понимание истории? А главное, как нам побыстрее перейти от этого понимания к конкретным путям подъема нашей экономики к наивысшему мировому уровню производительности труда? Но в этот момент проницательный читатель, воспользуемся этим неумирающим образом Чернышевского, начинает постепенно избавляться от состояния паралича, в которое его вверг парадокс первый. «Постойте», — восклицает он, — «сейчас я вам устрою парадокс почище вашего, ведь вы утверждаете, что коммунизм — это эпоха, для которой характерен принципиально новый механизм общественного развития? Это не мы, а Энгельс в «Антидюринге». Положим, положим. Но вы утверждаете, что основным содержанием этой эпохи является уничтожение частной собственности, понимаемой не просто как экспроприация экспроприаторов, а как некая многоэтапная деятельность со сложной структурой. Это опять-таки не мы. Маркс называл, собственно, акт экспроприации упразднением частной собственности, в отличие от ее уничтожения, то есть поэтапного преодоления отчуждения. Может быть. Но вы, кроме этого, говорили, что частная собственность – суть совокупность всех производственных отношений. Но это снова не мы, и тем лучше. А теперь сами подумайте, что вы предлагаете с ними делать. Частную собственность надо уничтожать. В этом содержание коммунизма, так? Так в манифесте. Отлично. Она – суть совокупность производственных отношений, ведь так? Ну и что же вы предлагаете с ними делать при коммунизме? Выходит, уничтожать? Да ведь это же волюнтаризм? Нет, хуже, анархизм. Но тут мы благодарим проницательного читателя за содействие и добровольно формулируем выявленный с его помощью парадокс второй. Сущность социализма и коммунизма вовсе не совершенствование, развитие и тому подобное производственных отношений, а их планомерное и полное уничтожение. Однако на самом деле никакого парадокса здесь нет. Все обстоит именно так, как указано в формулировке, а ее кажущаяся парадоксальность проистекает из бытующих сегодня представлений о производственных отношениях, точнее из полного отсутствия таковых представлений. Оказав проницательному читателю первую медицинскую помощь, вспомним, что производственные отношения – суть А – отношения между людьми в процессе производства и Б, не зависящие от их воли объективные, господствующие над ними отчужденные отношения. Отношения рыночного обмена между двумя производителями средств производства в условиях высокоспециализированного капиталистического производства суть частный случай производственных отношений. Как и в каком смысле оно может быть уничтожено? Очень просто. Единый общегосударственный планирующий центр устанавливает норматив, предписывающий каждому из производителей поставить определенные узлы или детали в таком-то количестве, в такие-то сроки по указанному адресу.